Джулиан Барнс выпустил новую книгу о Шостаковиче, но называется она по-мандельштамовски «Шум времени». Это как бы документальная проза, нон-фикшн, но с претензией на художественную организацию текста. У Барнса был уже подобный опыт «Попугай Флобера», вещь, чрезвычайно ему удавшаяся. Это был образец самого настоящего постмодернизма. Книга, сделанная из обломков других книг, самый настоящий центон, к структуре которого тяготеет постмодернизм. Обломки Барнс брал из самого Флобера, главным образом из его писем. Соединяя в произвольном порядке темы и обстоятельства жизни своего героя, Барнс создал выразительнейший коллаж. И, в общем, сам Флобер у него получился таким попугаем, экзотической птицей, умеющей говорить по-человечески. Как бы недочеловек, обладающий чем-то высшим человека, художественным даром. Успех был несомненный, и Барнс, как кажется, задумал его повторить в книге о Шостаковиче. Но так не получилось. Книга совсем неплоха, но не блестящая. Нет в ней этой легкой игры. И понятно почему. Гениальный художник Шостакович жил в таких обстоятельствах, которых не выдержал бы никакой попугай. Такой случай, кстати, рассказан у кого-то из советских мемуаристов. ЧК делал обыск у старухи-аристократки, ища ценности, но ничего у нее не нашлось, кроме попугая, поистине исторического. Он принадлежал еще императрице Екатерине Великой. Его изъяли, причем старуха дала инструкцию по его кормежке. Какой-то особенной травкой надо было его снабжать. Матросня поместила его в своей прокуренной ментовке и выдала блюдце с моченым горохом. Через неделю попугай умер. Как же Барнс представил новую свою диковинную птицу? Начал он, пожалуй, в той же постмодернистской манере, но быстро от нее отказался и повествование выстроил почти что линейно. В книге три части, названных по имени транспорта, преимущественно пользуемого Шостаковичем на разных этапах его жизни. Первая часть – поезд. На железнодорожной станции Архангельска, куда Шостакович приехал с концертом, он прочитал статью в «Правде» «Сумбур вместо музыки». Вторая часть – самолет. Поездка в Соединенные Штаты на некий конгресс, на котором Шостаковича унизили, заставив сказать, что он согласен с советской критикой, разоблачающей вражескую музыку Хендемита, Шонберга и Стравинского. И третья часть – автомобиль, ведомый персонально выделенным шофером, знак как бы номенклатурного благополучия самого знаменитого советского композитора. Он пережил Сталина и за жизнь свою бояться перестал. Пули в затылок уже не ожидал. Но унижения продолжались. Хрущев заставил его вступить в партию, желая продемонстрировать человечеству, какой благородной организацией стала КПСС, коли в ней состоят такие люди. Рассказывая об этом близким, Шостакович заплакал. Второй раз в жизни. Первый раз, когда в 1955 году умерла любимая жена. Особенно подробно и с понятным негодованием Барнс пишет о том, как опустили Шостаковича в Нью-Йорке. Сделал это Николай Набоков, сам небольшой композитор и кузен писателя. Это он на многолюдном собрании спросил, согласен ли Шостакович с той критикой музыки Хандемита, Шонберга и Стравинского, которая идет в советской прессе. Понятно, что Шостакович не имел иного выхода, кроме как согласиться с этой критикой. Николай Набоков сам об этом подробно рассказал в своих мемуарах «Багаж». Надо думать, Барнс ими и воспользовался. Но оценка этого эпизода у него негодующая. Он понимает, что так приставать к Шостаковичу значит сыпать соль на раны. И не имели права делать это люди, пользующиеся полной безопасностью и благополучием. Обстоятельства Шостаковича могли не понимать коренные американцы. Но русский Набоков не мог не понимать, тем более стыдно было делать это. Это у Барнса превалирующая точка зрения. В спорах о Шостаковиче, до сих пор идущих на Западе и выясняющих, кем он был, униженным гением или трусливым сикофантом, Барнс полностью на стороне Шостаковича. Это не значит, что он слеп к слабостям своего героя. Отнюдь нет. Он не спорит с тем, что Шостакович был трусом. Просто понимает, что альтернативой была бы смерть. И не только самого Шостаковича, но и всех его близких. И понятным сочувствием полно то место его книги, где он говорит, что трусом было быть еще тяжелее, чем героем. Герой, взбунтовавшись, мог погибнуть. Это одноразовая акция. А трус продолжал трусить всю жизнь. Барнс несколько раз неким музыкальным лейтмотивом вспоминает известный афоризм об истории, первоначально выступающей трагедией, а повторяясь, становящейся фарсом, и делает очень уместное дополнение. В советской истории даже фарс был трагичным, трагедийным. С этим вполне соглашаешься. Это и есть как бы жанр Шостаковича – трагедийный фарс. Это ощущается уже в первой его симфонии, написанной в возрасте 21 года. Трагедийное звучание все время перебивается у Шостаковича присутствием каких-то чертенят, мелких бесов. По-другому сказать, и Барнс говорит это, музыка Шостаковича глубинно иронична. Это вот и есть то, что его спасало в музыке, увы, а не в жизни». Барнс начал свою книгу попыткой некоего нестандартного строения, дал на первых страницах дайджест тем жизни Шостаковича, которые потом всплывают в подробном изложении. Эта попытка построить книгу о композиторе именно музыкально-литмотивно. Один из таких мотивов – воспоминания о даче родителей Шостаковича, в которой были просторные комнаты, но маленькие окна. Произошло как бы смешение двух мер – метров и сантиметров. Так и в позднейшей жизни композитора разворачивается эта тема – громадное дарование, втиснутое в оковы мелочной и враждебной опеки. Но, повторяем, в новой книге Джулиана Барнса очень скоро перестаешь наблюдать за авторскими приемами, затянутой громадной трагической темой. Так и сам автор поступает. Так самого его ведет эта тема за пределы стиля, композиционной выдумки, хитрых приемов построения. Материал одерживает верх над стилем. Так и нужно, когда имеешь дело с таким сюжетом. И говорить о жизни Шостаковича лучше всего прямым текстом. Материал таков, что не нуждается в дополнительных эффектах. И все-таки Барнс видит своего героя победителем. Сквозной афоризм проходит через книгу. История – это шепот музыки, который заглушает шум времени.